более знакомого текста Писания, как Даниила 2 глава. Потому что все, кто в церковь пришли через евангельские кампании, через уроки, и мы так проходили уже, кто некоторое время в церкви. Но все равно попытаемся сегодня осилить, мне кажется, эту очень важную главу. Первый вопрос, который хотел бы разобрать с вами, кто был Навуходоносор по отношению к Богу? Он был его другом.
Нет, он был его ставленником. То есть Бог поставил его для определенной цели.
Использовали.
Благодарю. Но как они, будем так, Навуходоносор симпатизировал Богу?
Ну, если Бог...
Или был его врагом?
Врагом.
Ну, что? Ну, я бы не сказал, что он был врагом. Он просто относился к нему как к побежденному
Богу.
Да, то есть, если он пришел, взял, зашел в храм, взял сосуды
взял
и поместил их не просто там на склад, а поместил их в свое святилище идольское. То есть, он понимал, что это что-то, какая-то святость. Понимаешь, это как вот жертвенник неведомому Богу. Вот мы его не знаем, но мы его как бы почитаем. Помнишь? Так и он относился к этому делу. То есть он взял святыню и положил к святыне. То есть он как бы и... Ну, это вот, я думаю, что это уважение.
Это уважение, да. Проявленное уважение.
Хорошо. Если Навуходоносор вот так относился к Богу, то хочу теперь спросить, а как Бог относился к Навуходоносору?
Ну, как всем.
А?
Как ко всем. Всех любит. Кто бы ты ни был, понимаешь, Бог ко всем одинаково. Гитлер, Сталин там.
Ну, а как ты видишь, что он вот действительно Навуходоносора любит?
Ну, предал в руки. Не любил бы, не предал.
Ну, это ты берешь с первой главы, а мне надо со второй.
Со второй?
Да.
Он открывает ему план будущего.
Снились на Навуходоносор. То есть он ответит хорошо. Со второй главы очень просто. Он отвечает ему на вопрос посредством сна.
Да, значит, смотри, хотя Навуходоносор относится к Богу не совсем с почтением, то Бог к нему относится с особой любовью.
Терпением.
Не, я хочу сказать, что действительно с любовью. Он берет Навуходоносора, только интересует вопрос, что будет в будущем. А Бог не только ему отвечает, ну, как для себя, по полной программе от Навуходоносора до второго пришествия. То есть он Навуходоносору рассказывает
мировую
историю. Он вылаживает Навуходоносору абсолютно все, что у него, у Бога есть по этому вопросу. Скажите, можем ли мы так относиться к людям, с которыми мы живем? И к которым наше отношение должно быть, ну, если они наши братья и сестры, ну, хотя бы члены церкви.
Знаем, что мы будем
говорить. Именно когда мы знаем. Именно когда мы знаем.
Вот, Алексей Алексеевич, у меня здесь возникает одно немножечко какое-то вот разделение. Если бы Бог, вот так, как вы говорите, с любовью открыл, да, он ему открыл будущность. Но прежде чем ему открыть это все, с какой целью, тогда возникает вопрос, он от него забрал сон.
Он не забрал у него.
Он его не мог вспомнить.
Так вот, в чем же и суть? Что Бог говорит, если тебя что-то интересует, то я готов тебе рассказать абсолютно все. Но готов ли ты это принять? Поэтому я не думаю, чтобы Бог... Как Навуходоносор говорит, почему у него пропал сон?
Ему снились сны. Он просыпался, видно, не один раз ночью. Но проснувшись утром, он все забыл.
Да.
Но сон, который он видел, или сны, которые он видел, его сильно беспокоили. И может, и это еще вот, если мы читаем комментарии, то там описывается, что в это время он вел войны. И поэтому... Его очень интересовало, какая ситуация будет в тех местах, где он уже одержал победу, и там, где еще не решились эти вопросы. То есть его это еще сильно беспокоило. И почему он именно обратился ко сну? Потому что в то время они очень верили снам. Потому что они считались вот как от богов, которые им хотят все предсказать. И поэтому его очень интересовало этот вопрос. И он хотел его знать.
Но мне кажется, забрал он сон, чтобы открыть Бога через...
Да, есть такая...
Не, ну подождите, где вы в тексте находите, что Бог у него забрал сон? Ну или память отключил ему? Когда сам Навуходоносор говорит, что он говорит? Слово отступило. Что? От меня.
Да.
Ну при чем тут Бог? Вы поставили вот кружку, пошли и забыли, что где ее поставили. И что теперь?
Вот она говорит так. Ушел он от меня.
Да, ну забыл он его. И поэтому допускать мысль, что Бог у него отнял сон, ну память отключил. Я никак не могу согласиться. Я даже наоборот хочу сказать, вот что Бог... Да.
А почему нельзя так предположить, что по провидению Божию он забыл, что ему снилось?
Нет, так опять же ты говоришь, что он забыл.
Он не забыл.
А он хочет знать этот сон. Прямо так и говорит. Желаю знать этот сон.
Дело в том, да. Что другим словом, как забыл, сложно выразить то, что произошло с Навуходоносором. Ну, не запомнил сон. Слово отошло. Возможно, это было сделано для того, чтобы, как вот и пишут комментаторы, чтобы на арену вышел Даниил, а не те сновидцы, которые могли извратить сон. Это ж любой, кому расскажи сон, начнет фантазировать. А вот и ты расскажи, что мне снилось, тогда точно будет известно, что ты можешь рассказать и значение сна. Как и случилось с Даниилом.
Хорошо. Я могу согласиться и двинуться дальше. Хотя верю, что здесь Бог хотел показать еще одну мысль, что... Я тебе могу все рассказать, а ты даже не в состоянии сам это, ну, удержать в себе, понимаешь? Потому что конфликт между Даниилом и Навуходоносором начался еще в первой главе, когда Навуходоносор не мог задать такого вопроса, чтобы Даниила завалить на экзамене. И теперь они опять встречаются, и опять Даниил этот не в состоянии даже вспомнить то, что видел. А Даниил может что сделать? А Даниил может даже рассказать то, что он даже забыл. Да.
То есть самое интересное, как бы, тиран не самодур. он включает в этот момент мозги, утихомиривает злость и говорит, хорошо, даю тебе время.
Да.
То есть то всех под нож, а то говорит, нет, подожду. Потому что вот так хочет он узнать.
Хорошо, поддержу тебя и попробуем осилить еще один вопрос. Что требовали мудрецы от Навуходоносора? 2.7, Владимировна. А что требовал Даниил? 2.16.
Они вторично отвечали и сказали, да живет царь рабам своим, да живет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение.
Значит, что они требовали?
Сон,
чтобы рассказал. А что Даниил просил у Навуходоносора?
И Даниил вошел.
2.16. Да. 2.16.
И Даниил вошел и упросил царя дать ему время.
Минутку. Значит, что мудрецы требуют?
Сна.
Сна. Но они не могут это дать. А что Даниил требует?
Время.
Требует время. То есть, вы видите ну, разницу эту, что... Даже у царя надо всегда просить то, что он может дать.
Да.
Еще здесь же одна интереснейшая мысль. Почему вот такая картинка, что когда... Еще ни один мудрец не пострадал, ни один не пострадал. Вдруг ищут Даниила и говорят, что пошли мы тебе отрубаем голову.
Если можно, я немножечко скажу.
Скажите.
Дело в том, что эти чародеи его начали страдать. Если здесь не описывается, то в комментарии говорят, приказ царя был исполнен в тот же момент. Их начали казнить и искали Даниила, они были следующие, его друзья.
Ага.
Понимаете? То есть суд уже пошел, власть царя уже задействовала. Но когда дошли до Даниила, Даниил опять проявляет свою мудрость и обращается... к этому
начальнику,
да, Евнуху, и говорит, нет, стража, и говорит, дай мне, пожалуйста, время.
А что Даниил говорят, не истребляй?
Потому что он может ответить, найти вопрос.
Ну если бы уже кого-то истребили, значит, процесс еще не за приказ отдан, но голову никому не отрубили. Поэтому смотрите,
это,
как...
Это не первые научили.
Хорошо, смотрите, какой мысль хочу вам высказать.
По-моему, их сводят уже.
Да?
Сейчас. Значит, смотрите, как получается. Когда надо было идти разгадывать, то Даниила не приглашают. Почему не приглашают?
Можно с бакшиш получить.
Да, потому что, ну, почему вдруг, да, почему вдруг те, кто только... Да, то они их не зовут.
А когда все башили,
а когда начинают рубить головы, то говорят, отрубите вначале этим. Понятно мысль? Так что выберите, что вам больше нравится. Но я глубоко верю, что именно в такой хронологии происходят события. Есть здесь вот интересное выражение. Когда видят истукана, и он стоит на глиняных ногах, то называют это колосс на глиняных ногах. Колосс на глиняных ногах. Не встречали такого выражения, что это означает?
Это одно из чудес света. Где-то в Александрии стоял большой идол, был маяком, но его сделали на глиняных ногах. И в результате, по-моему, землетрясение он рухнул. И это вошло как бы в поговорку. Я назывался это как колоссом. Это был какой-то маяк большой в виде вот именно большого идола, человека.
Да, значит, идея такая, что что величественно с виду, по существу
внутри прах.
И вот это выражение «колосс на глиняных ногах» из книги Даниила, оно стало как бы теперь, ну вот, таким такой расхожей фразой. И теперь, ну давайте, может, бегло еще. Что означает золото? Что означает золото?
Голова.
Да, я согласен, что голова.
Но...
Значит, золото – это слава и величие. Серебро – это финансовую мощь. Медь – военную мощь. Железо – ну, это и военная, и административная мощь. Теперь вопрос всем вам. А что означает глина? Уже ж мы проходили это не один раз. И теперь, ну вот вроде бы так хотелось бы попробовать думать.
Ну, Дюганов начитался, знаю.
Ну, потерпи. А потом быстро скажу. Что?
Ну, поддается формированию. Можно с него формировать что-то.
Есть такое.
Несколько
да,
раз.
Да.
Да.
Ну, хорошо. 41 текст. 2.41. 2.41.
Христос оживил ноги и пальцы на ногах. Частью из глины горшечной, а частью из железа. То будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной.
Интересное выражение. Горшечная глина. Кому оно принадлежит? Давайте некоторые тексты, а потом Ивановичу дадим слово. Иова. И еще одна мысль. Как вы думаете, почему, вот мы говорили уже, колосс на глиняных ногах, раз, а теперь вообще значение ног какие? Вот какое значение вообще ног?
Все держится в себе.
Да, это все, что...
На ногах находится все, тело все на ногах.
Да, и в библейском выражении тоже ноги имеют, ну, я бы сказал, не раз такое сильное влияние. Помните, если удержишь что?
Ногу.
Священники входят в воду, и что?
Ногу.
И вода останавливается. И вода останавливается. Ну, а теперь давайте немножко займемся глиной. Иова, так, по тексту раздам. Значит, Иова 38.14. Исаии 45.9. Исаии 64.8. Антоновна. И 45.25, Николай, Исаии 45.25, Иеремии 18.6, читаешь или нет? Иеремии 18.6, ну, может быть, еще Римлянам 9.21. Начинайте читать.
Чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда.
Значит, какая здесь идея?
Глина под печатью.
Да, значит, податливость.
Податливость.
Да, значит, для глины всегда должно быть такое замечательное свойство. Это податливость. И так, чтобы потом...
Можно с нее что-то спорировать.
Ну, без искажения. То есть, вот как поставил, замечательно. 45.9 Исаия.
Горе тому, кто припирается создателем своим. Черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли о тебе? У него нет рук?
Владимировна, здесь что глина представляет собой?
Ну, скажет о том, кто делал это.
Да. Может, кто-то что-то еще видит в этом тексте?
Глина не имеет своего мнения, что ли?
Не, наоборот.
Она, да, высказывает, но она не имеет силы.
Формы не припирается. Показывает, да. Показывает формы своей, показывает, что она... Кто ее слепил или кто ее ваял?
Хорошо.
Но ныне, Господи, ты отец наш, мы глина, и ты образователь наш, и все мы дело рук твоих.
Значит, что значит еще глина? На что она указывает?
На создателя. На создателя.
На процесс творения. На процесс творения. Помните еще место? Ну, я то точно не могу это гарантировать вам, но вроде бы такое в памяти вспоминаю, что есть, когда описано, что Бог создал человека из праха, то когда-то я слышал, что это создал его из красной глины.
Ну, красная глина имеет особое свойство.
Ну, дорогие друзья, вот такая мысль. Кому понравится, значит хорошо. Кто хочет, пожалуйста, проверите. Иеремии 18.6.
Разве я не могу поступить с тобою, народ Израилев, как этот гончар?
Да, значит, на что еще указывает глина? На отношение Творца и творения.
Нужно дочитать.
Пожалуйста, дочитай.
Ведь ты, народ Израилев, в моей руке, словно глина в руке гончара.
Да. Значит, глина еще... указывает на отношения между Творцом и творением. 45.25.
Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилева.
45.25?
Да.
Да, значит, простите, это что-то не то.
Мне кажется,
Римлянам 9.21. Римлянам 9.21, но это кто-то другой должен читать.
Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?
Значит, готов тебя теперь слушать.
Не меня.
Юкана. Ну, Юкана. Говорит Юкана.
Значит, Юкан, стенание земли, он дает...
Юкан?
Умный еврей наш.
Еврей, адвентист седьмого дня, написал книгу «Стенание земли».
Это подание его книги. Он дает три момента, он дает три текста. Первый. То будет царство разделенное. Глина олицетворяет разделение. Если мы видим монолитность металлов, то сейчас мы встречаемся с глиной, и глина говорит о разделенности царства. Второй момент. Частью будет часть царства, второй момент, царство будет частью крепкой, частью хрупкой. То есть, если мы видели монолитные металлы, и они были сильные, то сейчас разделенная Европа одни в героях, одни по суд занятых. Ну, это понятно. Так, еще момент третий он говорит по третьему тексту. Они смешаются через семя человеческое. То есть вот здесь момент смешения, еще один момент, который он говорит, что они смешаются. Если были различные царства, и они не смешиваются в единое царство, но они смешаются в союзы посредством людей. И это как бы образ последнего времени, когда все пытаются, начиная от создания ООН, различных религиозных союзов, ОПЕК есть такой союз, финансы, в общем, финансы там, различные моменты. И еще один нюанс, он подчеркивает интересный, что в конце времени возникает такой союз, и глина показывает на особую религиозную, как бы на особый религиозный мотив этого союза. То есть глина, как мы вот только что прочитали много текстов, она ведет нас к пониманию отношения человек-бог. И в последнее время, он говорит, что будет такая власть возникнуть, которая будет религиозная власть. И вот к этой власти они будут стремиться. И вот об этом нам говорит. То есть это третий нюанс того, что...
Хорошо. Теперь тебе провокационный вопрос. Раз глина указывает на религиозность, то это истинная религиозность или ложная?
Значит, вопрос в том, что они смешиваются. И мы видим вот этот момент. Подожди. Есть такое в Библии понятие Вавилон. Там произошло смешение. Нехороший момент.
Ну так мы же как раз в Вавилоне.
Да, и вот опять происходит это смешение. Вот. А когда мы видим слово смешение, то есть ничего хорошего не несет. Вот если объединяются люди вокруг чего-то, тогда да.
Хорошо. А как мы можем видеть, что это действительно, ну, не истинная религия? Вот в тексте есть такой текст, который бы показал, что даже глина и даже вот эта религиозность, но она...
Когда глина заявляет о том, что, ну, кем она может быть?
Ситуация такая, что эти все были монолитные, металлы благородные.
Какой текст камень бьет? Николаевна, это ваша очередь.
Даниила.
Да, Даниила, вторая глава. Я не помню во сне, какой это текст.
Посмотрим. 47, да?
Нет.
Так как ты видел, что камень оторван был от горы.
Не-не. Когда камень бьет. Не толкование, а видение. То точно 30 больше?
Не, раньше. Вот, вот 34-й.
Вот 34-й, слушай.
На твоих глазах камень, за узкий период, ничего?
Ничего.
Камень без содействия рук от горы откололся, ударил в изваяние, в ноги его, что из железа и глины, и раздробил их.
Мелко. А вот смотри, Танах почитаем, смотри. Смотрел ты, пока не был отбит от горы камень и не руками человека, и ударил идола по его ступням, которые из железа и обожженной глины, и раздробил их век.
И что произошло дальше?
И тут же раздробилось разом железо, глина, бронза, серебро, золото, и стали словно мякина с летний гумен, и унес их ветер, и места не нашлось им, чтобы опуститься.
Значит, даже глина здесь в каком плане, ну, смысле употребляется, хотя она и религиозная?
Ну, правда, разрушает. Камень разрушает все.
Да, то есть, если бы это было
что-то нужное,
оно бы сохранилось. А так и глина, и вот золото, иметь, да, все это равно, ну...
Хорошо, одно из шаны.
Да, одна шана.
Камень наполнил всю землю.
Дойдем до камня. Да. Значит, глина означает, я так понимаю, религиозность ложную, которая будет в конце истории мира оказывать величайшее влияние вот на все события в ногах.
Можно момент?
Да.
Но все-таки по тексту 100% нельзя утверждать, что глина, ну, имеет религиозное толкование. Ну, это как предположение может быть. Потому что смысл глины, который толкует Даниил, что царство частью крепкое, частью хрупкое. То есть просто хрупкость. Ну, именно вот если по голому тексту. И если мы видим в 44-м, тексте, где, ну, когда идет раздробление.
Хорошо.
Смотри, вот, все, 45-й текст. Раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. То есть глина идет в череде этих всех материалов. В связи с тем, что предыдущие материалы обозначают царство и государственные эпохи, то возможно, что и глина – это тоже некоторые, не сколько религиозные, но какие-то государственные образования. То есть, если свидетельство Кант состоит из государств и царств, то и глина – это тоже государство, пусть его имя не называется, но просто оно настолько хлипкое, шаткое, что его упоминания нет. Ну, как Евросоюз, вот мы сегодня видим, к примеру. Есть сильные государства, как, например, Германия и Британия, а есть более слабые государства. Там Греция, там, может быть, Португалия, которые, ну, не сильно экономически развиты, так как Германия. И в этом их слабость, они вот как глина, они очень хрупкие. Еще один момент, вот мы видим, что золото трудно из земли добыть. Ну, добывают. Потом, когда золото кончается, серебро можно добыть, чуть легче добыть. Оно тоже заканчивается. Медь можно добыть в больших количествах, оно менее ценное. Потом можно добыть еще в больших количествах железо из земли. Оно еще менее ценное. А потом, что в земле остается, когда уже все добыто, ну, это глина. Вот два штыка копни из земли чернозема, а потом идет там глина. Ее много-много и много, очень глины. В руслах рек, под землей глину можно в специальных отвалах накапывать. Любая, белая, красная, серая глина, разные имеют свойства. То есть остаток, почему глина? То есть остаточное государство, которое будет, скажем так, встречать вот Христа, оно будет малоценное, то есть, ну, ничтожное в своей стоимости, не представляющее никакую ценность, как представляла из себя ценность золота, серебро, медь и даже железо. И второй вариант, что... То есть выкопать из земли что-то более-менее ценное, чем глина, уже нельзя. То есть все, это как бы стоп, предел. То есть после глины уже ничего нет. То есть так как истукан заканчивается глиной, это означает, что после глины уже ничего нет. Это самый менее ценный материал, который есть, ну, вот в земле. Малоценность этого мира.
Хорошо, я возражу потом. Пожалуйста, Петрович.
Да, по сну, по видению, как бы все понятно. Вот истукан, вот удар камня, вот его падение истукана и так далее. А когда мы в истории это наблюдаем, когда камень бьет в ноги, то разом железо, глина, медь, серебро и золото стали как мякина. Разом. На сегодняшний момент времени, я так понимаю, что уже нет ни золота, ни меди, ни серебра. Сейчас его уже как бы нет.
Нет, государству
текст есть. Такой есть. Тогда кинет человек идолов своих золотых и серебряных. Помнишь? То есть, ну, как бы, я думаю, что это такая аллюзия на идолопоклонничество. То есть сейчас нету Рима железного, нету Вавилона золотого. Но поверь мне, и железных, и золотых идолов по хаткам стоит немерено.
Ну и скажем так, что все-таки истукан рушится в момент пришествия, а не до. Поэтому сказать, что сейчас уже золото, медь превратились в труху, нельзя. Они есть, просто, они есть, просто видоизменились.
Наследие. Все, начиная от вавилонских достижений, вавилонских, медоперсидских, римских, то есть все государства несут какую-то часть, какое-то наследие. Да, да. То есть смотри, ну, что у нас от Вавилона там?
Не-не-не-не-не-не. От Вавилона у нас, если перейти теперь на зверей, то там составной зверь, где лицо, ну, медведя.
Морда.
Да, да.
Лапы, зубы, крылья.
Вавилон это лев с крыльями.
Да.
А дальше медведь с зубами.
Пожалуйста.
Что касается глины, религиозность. Нельзя рассматривать исторически или еще как-то, потому что книга Даниила, то есть там идет повторение, в зверях представлено то же самое, что в истукане. И там представлено, что лев, у которого крылья вырваны, стал как человек, то есть под тем, что он стал как человек, это религиозность. То есть дальше мы видим после страшного ужасного зверя малый роб, у которого глаза человеческие. И он говорит богохульно и так далее. То есть вот вам окрас религиозный, политический в одном лице. Точно так же, как металл и глина.
Дорогие друзья, чтобы вы поняли, почему я для себя избрал и понимаю, что глина – это религиозность. Откройте 17 главу Откровения, когда вы видите последнего зверя, то кто управляет этим зверем?
Жена.
Ну, громко скажи.
Жена.
Жена. И на челе ее написано, что
Вавилон.
То есть, смотрите, Вавилоном начинается, и Вавилоном что? Оканчивается. И если в ногах глина, то подтверждение тому, что это религиозность, мы находим в 17 главе, где Вавилон представлен как собрание вообще всех религий, которые...
Один момент, можно? Еще один здесь момент. Все-таки мы читаем 42-й текст. А царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечной? Это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим. То есть мы не можем сказать, что религия не сливается с государством или еще с чем. Она давно слита с государством, и это везде есть. Но в связи с тем, что глина стоит в ряду металлов, это означает, что глина – это тоже гособразование, тоже они имеют свою религиозность, бесспорно. Потому что и во время Вавилона была религиозность, и во время меди, серебра и железа всегда была религиозность. Просто во время уже низа железных ног эта религиозность стала христианской. Но религиозность она была всегда. Как можно религиозности сказать, что не сольются одно с другим, а сольются через семя человеческое?
Не могу пока...
Не получается.
Не могу сказать. Что? Нет, подожди, давайте вспомним текст 25 главы Евангелия от Матфея. Иисус приходит и собирает козлов сюда, овец сюда. А теперь слушаем диалог. Как говорят овцы? Господи! А как говорят козлы?
Господи, о чем это говорит? Что козлы это напрочь все христиане, потому что они называют Христа кем?
Господа.
Вот оно религиозное, ну, без проблем, там никаких вариантов нет. Видите, вот оно. Там все сходится.
Хорошо, дорогие друзья, я понимаю, что мы сегодня впервые затронули вопрос глины. И я очень рад, что мозги, ну, как бы,
закипели.
Поэтому, пожалуйста, есть еще возможность до субботы пробовать разобрать или для себя лично, или для урока, что означает что. Глина в ногах истука.
Вот. А что ты видел, многие пальцы на ногах частью из глины горшечной, частью из железа, то будет царство. То есть, если есть слово ключевое, царство разделенное, то есть это все равно государственность, царство. Не религиозность внутри государства или государственная религиозность, как доминирует религия, а царство. То есть, например, как Евросоюз, царство.
Хорошо.
Царство это не религиозность.
Хорошо, я могу, дорогие друзья, попросить вас, чтобы мы двинулись дальше, потому что мы уже 40 минут потратили. Еще некоторые, думаю, важные идеи есть. Вот первая из них это сейчас, где 37-й текст, мы его уже читали, Владимировна, пожалуйста, 2.37 и 44-й текст, Антоновна.
Ты царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и сын.
Благодарю. 44-й текст.
И в одни тех царств. Бог Небесный воздвигнет царство.
Минутку, давайте остановимся. Какая разница между царством в 37-м тексте и царством в 44-м тексте?
Там подарено.
Там воздвигается.
Надо было бы уточнить.
Здесь
избрано.
Ты?
Конкретно. Да. Которому Бог
ты
не даст.
Подарил.
Да. Значит, смотрите, царство...
Бог воздвиг, и там Бог даровал.
Да. Ну, значит, да. Вот в 37-м тексте. Да, давайте 37-й
Бог
текст.
Бог даровал?
Кому даровал? Ну,
да, ты.
Ты.
Да, язычник.
Ты царь, но тебе Бог даровал.
Да. То есть царство вот в 37-м тексте и остальные царства до удара камня, это где Бог царство дал, а люди правят как хотят.
Да.
А в 44-м тексте?
И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство. Опять же, Бог воздвигнет.
Да.
Но власть уже будет. В одни всех этих царств.
Да. То есть, вот эти все царства, они были как бы прелюдией. И когда Навуходоносор увидел этот сон, это было для него приглашением стать...
Другое царство, как бы, войти.
Да.
Которое есть параллельно, и оно не смешивается
с другими.
Если разрешите, да. Закончу. Это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет царить вечно.
Благодарю. Еще есть вот интересное выражение. Ну, и надо было бы его попробовать. Когда вы смотрите на истукана, то он состоит из разных металлов, вплоть до глины. Но камень, когда бьет, чем он отличается от истукана?
Не руками был создан.
Да, да, не руками, согласен, еще чем.
Ну, временная шкала, он бьет именно куда? В ноги.
Замечательно.
Он становится, наполняет собой все.
Да, значит, камень тоже необычный. Во-первых, он может оторваться, может ударить, и еще может что? Расти. Расти
наполнять.
И наполнять. Выражение, ну, каково камень означает, ну, если быстро скажете, чтобы текстом не читать.
Я на своем камне построю.
Да. Поэтому я так понимаю, что вот это выражение, особенно о камне, который бьет, было как бы приглашением для Навуходоносора стать сотрудником в этом великом плане и самому войти, ну, пожелать стать
членом
этого царства. Пожалуйста, у кого еще какие есть мысли? Есть еще тут интереснейшая мысль, дорогие друзья. Может быть, благодарственная молитва. У меня не записано, какой это текст. 47. Не. Да, тот...
И сказал Даниил. Да будет благословенно имя Господне.
Значит, сейчас, прежде чем читать дальше. Это первая молитва. Вот это первая молитва в книге Даниил. Какая она, вот эта первая молитва?
Прославляющая.
Да, непросительная.
Непросительная.
Вот смотрите.
Утвердительная.
Ну, потому что нет текста просительной.
Что?
Просительная, нет текста.
Да, текста нет. Она подразумевает. Да. Ну, смотри, ну, а почему тогда Даниил не написал, ну, свою молитву?
На фоне благодарности.
Да, да, почему не написал, но записал молитву, и первую молитву написал какой? Благодарственной, но не просительной. Значит, смотрите, если понравится, может... Кому-то надо эти хорошие мысли. Смотрите, во-первых, это благодарственная. Она противопоставляется гневу царя. Потому что тот там рассвирепел. Да, а здесь Даниил славит Бога. Она настоящая, потому что не механическая. Ну, незаученная. Еще смотрите, она не театральная. Ну, где красивые слова и так, чтобы было... Она конкретная. И она еще, как бы, можно сказать, ключ, ну, коллективная. И самое последнее, она не преследует личных выгод. Ну, не знаю, нравится вам такая характеристика или нет. Ну, у меня что-то так расположение. Было бы неплохо, ну, научиться молиться.
Благодарственной.
Да, благодарственной молитвой.
Ну, когда вашу голову будут искать, Алексей?
Я знал этого. Но смотри, когда Даниилу было... Когда Даниилу был ответ пришел, когда?
Когда молился?
Во сне. Во сне. То есть, смотри, ты говоришь, если бы тебе голову отрубали, то, ну, волал бы. Да, да. Ты бы днем и ночью молился. Но я вижу, что Даниил мог ночью еще и спокойно спать. Понимаешь?
Как и Петр.
Понимаешь, то, что ищут. И то, что, а то, что он лег и спал, и во время...
И крепко спал, потому что сон проснулся.
Хорошо. Ну, вроде бы, если еще есть мысли, какие по второй главе, готовы...
А мне нравится, что царь Навуходоносор признал Бога. Бог есть Бог великий, как тогда возвысил царь это, истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог это.
Но надо подчеркнуть одну мысль. Бог какой?
Истинный.
Не то.
Бог великий. Бог богов, владыка царей.
Читайте еще раз.
Истинно Бог ваш есть.
Бог какой? Ваш. Пока Навуходоносор не готов сказать, что Бог евреев, это Бог что? Мой.
Признал его Богом.
Захочете, слухайте, захочете, Дюкана почитаете. Дюкана почитаєте, і він каже, що це ще не було признання.
Я вважаю, що нам писано, що признав Бог ваш і Бог Богов владика всіх.
Добре.
Є така можливість. Я признаю, що світофор стоїть на цьому місці, але перейду дорогу, де захочу. Я признаю, ось, спасибо за запитання.
Навуходоносора благое место прозвучало?
Да. Смотри, в заглавии урока вообще классно. От тайны к чему? К откровению. Поэтому для Навуходоносора еще одна. Ну там замечательная мысль, мы ее не тронули. Сейчас не могу сказать... текст. Пожалуйста, найдите, где сказано. Даниил говорит, чтобы ты узнал о себе самому.
Помышление сердца своего.
Да. Ну, сейчас найду этот текст. 30-й, да? Ну, пожалуйста, вот читайте.
Мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было цари разумение, и чтобы ты узнал помышления сердца твоего.
Кулаков, чтобы разобрался ты в сокровенных своих помышлениях.
Пожалуйста. Поэтому...
Разобрался? Или он возмутился?
Ну, пока вот, видишь, мы расходимся во мнениях, поэтому пока поживем. Но во всяком случае, это уже оказало на Даниила, ну, впечатление. Еще есть один текст. В молитве начните читать молитву.
Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила.
Слышите? Какое сочетание? Мудрость и сила. И когда он дальше молится, то говорит, что Бог ему что даровал?
Мудрость.
И что?
Мудрость. И разумение разумным.
И дальше, Люба, прочитай.
Даровать мне мудрость и силу.
Слышите, что Бог всегда дарует? И в паре должно идти. Какие два качества? Мудрость и что? И сила. И они идут вместе в ногу. Как в Боге, так и в человеке. И поэтому не может быть так, чтобы ты был мудрым и, был, и у тебя не было сил. Это что-то неправильное.
И наоборот.
Так, ну, думаю, дорогие друзья, мы смогли немножко так продуктивно поработать над этой главой. И последнюю мысль, какую нам надо взять с вами, я думаю, что нам надо подумать, что мы уже в пальчиках. Слышите? В пальчиках. И поэтому очень важно, чтобы мы разобрались хотя бы сами в себе. Сейчас можно в Навуходоносоре, в Данииле разбираться, но цель Божья, чтобы мы разобрались, что вот в самом себе. И когда вы разберетесь сами в себе, вам легко тогда отвечать на вопросы людей, на претензии, на все легко отвечать. Когда вы разобрались сами в себе.
Ну, сами в себе разбирательство состоит всего лишь в одном решении. Ты часть истукана, либо ты часть скалы.
Да.
Хоть ты пальчики, хоть ты голова, грудь, ноги, неважно. Ты часть чья.
Да. Хорошо. Вроде бы мы вот в час примерно вложились. Всем Божьих благословений. И будем помнить, что все-таки книгу Даниила надо будет нам как-то пробовать почитывать. Почитывать и, наконец, разобраться, что ж такое глина. Потому что нельзя считать, что мы книгу Даниила знаем хорошо, а вот с глиной мы еще не разобрались. Божьих благословений всем и мудрости, и чего? И силы. Мудрости и силы.